Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Профессия «Политолог». Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 26 февраля 1997 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Обыденной, хотя пока не массовой, стала в России новая профессия – политолог. Человек, который изучает и оценивает текущую политическую жизнь, выступает с прогнозами и предложениями. Присваиваются новые ученые степени – кандидат политических наук, доктор политических наук. Без статьи политолога не может выйти ни один номер солидной газеты. У несолидных, впрочем, тоже свои политологи. Имена их более известны широкой публике, чем имена обычных специалистов. Сегодня вы услышите, что думают о российской политологии некоторые из тех, кто ею занят. Александр Рубцов, заведующий сектором в Институте философии Российской академии наук.
Политология – это наука, как-никак. А есть уровень обычных политических комментаторов, которые пишут в газетах, выступают по телевидению. Они не являются профессиональными политологами. Так вот, меня как-то очень часто озадачивает совпадение уровней. Выходит политолог и говорит примерно то же самое, а часто даже хуже, чем это делает обычный политический комментатор, скажем, телевизионный. Была статья одной нашей достаточно известной политологини, которая называлась «От августа надежд к августу разочарований». Так извините меня, если ты политолог, то откуда у тебя могли взяться эти необоснованные надежды? Как раз наша политология должна была бы на начальном этапе происходящих преобразований взвешенно, спокойно, холодно и трезво объяснить обществу прежде всего, на что можно рассчитывать, на что рассчитывать не нужно. И теперь эти же самые политологи и эти же самые интеллектуалы с блеском топчутся на этих иллюзиях, которые сами же и построили.
В 1925 году в Соединенных Штатах Америки появилось несколько печатных работ, в которых разбирались причины Первой мировой войны с непривычной для того времени точки зрения, не исторической, а политической. В центре внимания было поведение правительств, политических и военных деятелей, финансовых и промышленных воротил накануне войны. Исследователи пытались обнаружить скрытые от самих действующих лиц закономерности их поступков и решений, представить себе поведенческие основы властной деятельности. Считается, что это и были первые шаги политологии, науки о политической жизни. В Советском Союзе политологии не было и быть не могло. В послекоммунистической России она заявила себя сразу, в 1991 году. Это был почин специалистов по научному коммунизму. В большинстве высших учебных заведений именно они и преподают сейчас новую науку. В России, как и всюду, к политологии может причислить себя любой человек, пишущий в газетах и журналах, чего нельзя сказать даже об истории. Для того, чтобы называться историком, до сих пор по неписанному правилу надо защитить диссертацию. Виктор Матизин, публицист.
Те люди, которые, в принципе, должны бы быть учеными, там, философами или политологами, вроде как по своей доле, профессора там, и так далее, и тому подобное, да? Они, по мере обострения политической ситуации, превращаются в такого рода маргинальных политологов, то есть, которые начинают совершенно явно обслуживать определенные интересы или бессознательно их транслировать. Но ни в коем случае не заниматься тем, чем они вроде бы должны заниматься по своей должности, то есть наукой, то есть смотреть на это все с чисто научной точки зрения, то есть пользоваться какими-то определенными, достаточно, по крайней мере, опробированными способами построения политических и культурологических суждений. Все эти приемы, они хорошо известны в риторике. Имеются определенного рода риторические руководства, где перечислены тщательно все приемы фальсификации суждений. все приемы, значит, заморачивания мозговой аудитории. Ничего нового тут, в общем-то говоря, значит, не придумано. Перескакивание с предмета на предмет. Причем такое быстрое перескакивание, когда, значит, тот человек как бы уже не успевает даже осознать, что речь шла об одном, а теперь ждет совершенно о другом. Для этого надо говорить с очень большой скоростью. Во-вторых, это вид человека, который говорит гораздо меньше, чем знает. То есть он как бы создает впечатление, что он-то знает, что у него там такой еще айсберг имеется. А это, так сказать, только вот такая поверхность этого самого айсберга. То есть что он, значит, наделен какого-то рода особым знанием. Особенность острых политических сад заключается в том, что те, кому надо принимать решения, чувствуют себя до крайности неуверенно. И когда к ним приходят советники, которые с апломбом, с умением говорить, как бы, значит, с умением формулировать те, значит, туманные, значит, вещи, которые носятся в голове среднего, значит, малообразованного политика, вот, то он просто цепляется. Это им, значит, несомненно, надо. Суть этого явления глубже отдельных фигур. Это просто обслуга. Они служат. И это, я думаю, что вот такого рода люди, они есть на Западе. Это нормальные люди, обслуживающие разного рода политиков, разного рода политические компании.
Расцвет политологии в западных странах прямо связан с ростом общественных расходов на образование и науку. Щедрость и снисходительность частных лиц и всевозможных фондов столь велики, что политология чувствует себя вполне уверенно, несмотря на то, что сплошь и рядом попадает в просак. Не скупятся и в России. При всех трудностях, которые испытывает сейчас страна, затраты на политологов уже достаточно велики. Политологические предприятия возникают одно за другим. Некоторые из них носят своеобразные названия. Доктор политических наук Екатерина Егорова, например, вы ее сейчас услышите, работает в организации, которая называется «Никола М». Вы, конечно, догадались, что это великий политолог эпохи итальянского возрождения Никола Макиавелли, учивший государей, что цель оправдывает средства.
Некоторые политологи, они пытаются создать для себя рынок для их концепций. Они находят политические силы, я бы сказала, не очень психологически уравновешенные, которые могут потребить концепции определенного рода, объясняющие им то, что происходит в стране, и позволяющие им достигать каких-то своих политических целей. Когда предлагаются различного рода апокалиптические концепции, описывающие страшные, кошмарные процессы в политической жизни, в экономической жизни нашей стране, где все, как в фильмах ужасов, должно кончаться полным крахом и полным кошмаром, то вот эти концепции дают возможность этим политическим силам, ну, прежде всего, такого леворадикального характера или фашистским экстремистским силам осуществлять свои цели, а именно прорываться к власти, захватывая все больше и большее количество сторонников, сторонников таких же психологически неуравновешенных, как многие лидеры этих движений. Сейчас как раз за этими концепциями, возможно, и сохраняется определенное первенство. Я бы сказала, что жизнь в регионах очень часто бывает просто страшной. И люди, которые описывают это из Москвы, мало знают конкретных людей в деревнях, в маленьких российских городках, они просто описывают какие-то процессы, как на Марсе или на Луне. Просто они не имеют ничего общего с действительностью. И это тоже на самом деле плохо, потому что на этих точках зрения воспитываются другие политологи, воспитываются студенты, аспиранты, которые не имеют возможности, в том числе, прежде всего, экономической возможности ознакомиться с теми электоральными процессами, которые реально имеют место в российской глубинке, и у них тоже формируется ощущение какое-то нереальное. Это тоже очень, я бы сказала, разрушающая ситуация, разрушающая реальное восприятие, реальное сознание тех людей, которые впоследствии должны будут предлагать для новых правительств какие-то пути выхода из кризисов, которые наверняка будут случаться, потому что кризис – это явление в политике такое обязательное, я бы сказала. Но наблюдаем также и третью тенденцию, когда наши политологи выполняют просто определенный заказ, коммерческий заказ различных политиков. Ну ладно, когда это происходит на уровне написания аналитических текстов для этих политиков, когда это происходит на уровне раскручивания этих политиков в определенной элите, Это политический пиар и, в общем, как бы узаконенные технологии, узаконенные методы. Хуже другое. Мы очень часто берем в руки какую-то газету, где видный социолог пишет о росте рейтинга кого-то из наших политиков. Но профессионалам всем это, естественно, кажется страшно смешным, потому что мы ведь понимаем реальное место этого политика в жизни, и о нем просто и думать забыли. Если вы опросите даже в средних слоях нашей политической элиты, кто это такой, вам могут очень часто и не ответить на самом деле. Ну, фамилию узнают в лучшем случае. И вдруг рост рейтинга. Ну, то есть это заведомо оплаченная статья, которая морочит голову очень многим людям, которые реально верят в эти социологические опросы, реально верят в эти оценки. Но на самом деле это просто все придумано за письменным столом. То есть вот такая вещь, она не является, конечно, ни честной, ни профессиональной, но сегодня мы с этим сталкиваемся очень часто. И на различного рода круглых столах мы пытаемся как бы определить, ну, такой черный список людей, оценкам которых нельзя доверять ни при каких условиях, потому что очень часто можно попасть в просак.
Вы слушали политолога Екатерину Егорову. Продолжим после перерыва.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Профессия «политолог». Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 26 февраля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» разговор о российской политологии. Политология ничего так не хотела бы, как руководить людьми, чье поведение она изучает, политиками. Прежде всего, теми из них, кто у власти. Иной политолог, как изобретатель, который готов отдать жизнь за минуту торжества, увидеть свою выдумку, воплощенную в металл, работающей. Слушайте Александра Лагунова. Он декан факультета социологии, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета.
Я бы сказал так. Политолог Н может воздействовать на Ельцина или на Черномырдина или на Селезнева, потому что у них есть некая иная система взаимосвязи, взаимоотношений. Первыми всегда, как я знаю, в администрации президента сокращаются аналитические отделы, а механизмы воздействия совсем другие. Вот я даже здесь, находясь в Москве и в Московском престижном университете, со своей бригадой политологов высказываю или публикую определенную точку зрения, высказываю определенную идею. У меня практически ведь нет каналов доведение ее не то чтобы до уха президента, а до аналитического отдела президента. Естественно, у президента есть как бы свой круг штатных политологов, которые готовят ему аналитические записки, справки, информации, которыми он пользуется. Но если себя политологом чувствует Бабурин, Жириновский, я более чем уверен, Борис Николаевич Ельцин тоже чувствует себя политологом, специалистом и знатоком. И прежде всего, я думаю, он будет ценить не политический анализ и рекомендации, а определенную информацию, которая подтверждает сформировавшуюся и сложившуюся у него точку зрения. Мне трудно назвать, кто из политологов публично не писал и не говорил о бесперспективности и невозможности эффективного силового решения или преодоления чеченского кризиса. Ведь об этом писали и говорили, и публично заявляли почти все из тех, кто называется ведущими политологами. Власть же, тем не менее, принимала решение вопреки этим рекомендациям. Потому что были иные группы, которые, очевидно, давали совершенно иную информацию, которая была нужна власти, правительству или части правительства, принявшие решение об эффективности именно силового способа решения этого вопроса. Политолог Н воздействует на президента не потому, что он политолог, а потому, что президент доверяет ему, а он еще и политолог.
Последним в сегодняшнем разговоре о российской политологии выступит Леонид Радзиховский, московский автор статей о политической жизни. Он из партии Гайдара, одно время помогал известному политику из военных, писал для него программу. По мнению единомышленников Радзиховского, это была занятная и, пожалуй, все-таки не лишняя, хотя и неудавшаяся попытка в считанные недели сделать из малообразованного генерала, просвещенного демократа.
Я считаю, что как научная дисциплина никакая, конечно, политология у нас не состоялась. Научная дисциплина – это нечто все-таки отстраненное от уж такой явной заказухи, от явной суеты. Как инструмент воздействия, как чисто практическая дисциплина, политология тоже не состоялась. По той простой причине, что воздействовать на лиц, принимающих решения, можно только в том случае, если у вас не меньше информации, чем у самих этих лиц, принимающих решения. Но у вас ее в 10 раз меньше. И, по крайней мере, глупо, если я приду к вам про вас сплетничать, а я про вас ничего не знаю, кроме анкетных данных. Потолок этой политологии – это передача куклы. Она использует максимум предельно интересную, талантливо, весело, она имеет максимально широкую аудиторию, и она может определенным образом воздействовать на политиков, потому что это все смотрят, узнают себя, как-то нервничают, как-то к этому относятся. Вот это предел и потолок такой сплетенной политологии. Про сплетни из кремлевских кабинетов политологи в лучшем случае вылавливают какие-то маленькие-маленькие клочки из чужих мусорных ведер. И на основании этих маленьких клочков должны сочинять роскошные трактаты. Довольно глупое занятие. Сами обитатели этих кабинетов имеют гораздо больше информации. И вообще говоря, в услугах таких гадалок они не нуждаются. Это все равно, как вы пригласили к себе хироманта, только он гадает не по вашей руке, а по перчатке. Перчатку вы забыли снять. И он должен по перчатке угадать ваше будущее. Можно еще и так определить политологию. Политолог – это тот псевдоученый, на которого выгодно ссылаться журналисту. Главный потребитель политологической продукции – это журналист. Но когда ему неохота от своего имени что-то говорить, а хочется подкрепить свои спекуляции от имени какой-то науки, то он приглашает человека с ученым званием, якобы ученым званием, политолога, доктора наук, профессора, и ссылаясь на мнение такого вот эксперта, те же самые журналистские статьи вдруг приобретают некоторый вес. Постоянные попытки объяснить жалкому окружающему миру, какой он отвратительный и плохой, по одной единственной причине. Потому что мне, любимому, он не додал. Но поскольку нельзя писать просто о себе, то остается писать вообще об отвратительности и гнусности этого мира. А как писать? Существует отработанная схема, унавоженная. Там, можно сказать, уже светофоры расставлены, знаки, указатели, скорости. Вот всемирный заговор, вот извечные враги России, вот проклятый Запад, вот, ну и вперед. Спрашивается, в какой науке можно реализовать свои комплексы таким простым и натуральным способом? Любые ваши комплексы, любые ваши проблемы, любые ваши идеи, что хочу, то и пишу. То есть, маргинальная наука притягивает маргинальных людей. Маргинальные люди усугубляют маргинальность этой науки. Таков тот заколдованный круг, в котором вращается политология. Я не могу судить обо всей мировой политологии, я просто не знаю. Но то, что так обстоит дело в российской политологии, это точно. Я не знаю в нашей стране ни одного политолога, который писал бы объективные, обоснованные и разумные тексты. Себя я не исключаю из этой приятной когорты. Если у нас когда-нибудь появятся академические, то есть независимые от текущей политической суеты дня источники финансирования, то первое, это первый шаг, чтобы наука приобрела хоть какой-то объективный характер. Потому что если сегодня платят тебе или правительство, или оппозиция, или еще какие-то заинтересованные люди, то, разумеется, кто платит, тот заказывает музыку. Значит, если будут платить хоть как-то отстраненные академические институты, прилично платить, то тогда это первый шаг, чтобы наука эта стала минимально объективной. Второе, когда станет более открытая информация. Потому что сегодня информации нет. Я еще раз повторяю, что из мусорных бачков достают маленькие обрывки грязной бумаги и пытаются на их основании фантазировать. Конечно, так науку не делают. Третье. Есть ли в этом какой-то позитивный момент? Я думаю, что он и сегодня есть. В конце концов, цирк. Это тоже вещь неплохая. Просто нельзя его считать наукой или каким-то объективным институтом. Журналистика, в том числе желтая пресса. Это все нормальные, необходимые вещи.
На волнах Радио Свобода в разговоре о российской политологии вы слушали Леонида Радзиховского. Передачу подготовил Тофик Шахвардеев. Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого». «Послевоенная жизнь в Советском Союзе в секретных донесениях». Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 25 февраля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Передача «Документы прошлого». В феврале 1945 года Поместный собор Русской Православной Церкви избрал нового патриарха Московского и всея Руси. Им стал Алексий. Сообщение об этом появилось в газете «Правда», причем на первой странице. От имени правительства собор приветствовал председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов. Его речь также была опубликована в «Правде». В ней говорилось:
«Правительство Советского Союза с глубоким сочувствием относилось и относится к мероприятиям церкви, направленным на помощь в борьбе с врагом. В нашей великой стране с победой нового, невиданного еще в мире социалистического, самого справедливого строя установились и новые взаимоотношения между церковью и государством. Великая Октябрьская социалистическая революция, раскрепостившая и освободившая наш народ, освободила и Русскую православную церковь от тех пут, которые сковывали и стесняли ее внутрицерковную деятельность.
Поместный собор принял обращение к советскому правительству.
Вознося Господу Богу благодарение за великие победы наших доблестных воинов и за изгнание врага из наших пределов, собор усердно молит Господа о даровании нашей дорогой Родине и союзным с нами странам скорейшей окончательной победы над фашизмом и об умножении сил, здоровья и лет жизни нашему любимому вождю советского государства и верховному главнокомандующему нашего славного воинства Иосифу Виссарионовичу Сталину.
В народе публикация в «Правде» вызвала оживленные толки и самые различные мнения. Об этом свидетельствовали специальные информаторы, сообщавшие в Кремль о настроениях населения. Из информации Московского городского комитета партии.
Рабочий завода первичной переработки мясокомбината «Шмелев» считает, что наше отношение к духовенству диктуется требованиями союзников – Америкой и Англией. Электротехник колбасного завода товарищ Смирнов говорит, что советская власть от чего ушла, к тому и пришла. Боролась с чинами и привилегиями, а теперь вновь ввела солдат, офицеров и генералов. Загоняла духовенство в подполье, а когда союзники нажали, бьет отбой. Вообще хорошо, что исчезнет нетерпимое отношение к Богу. Бог – великое дело, и к чувству Божьему нужно относиться с уважением.
Члены ВКПБ товарищи Дзябченко и Мащенко с завода «Машиностроитель» говорят: «Как мы должны вести себя? Раньше нас учили, что религия – опиум народа, а сейчас само правительство идет навстречу священнослужителям». Работницы фабрики имени Коминтерна, беседуя между собой, пришли к выводу: теперь можно коммунистам беспрепятственно ходить в церковь, молиться Богу, крестить детей и венчаться. Среди многочисленных вопросов, задаваемых людьми, наиболее распространенными являются: будут ли восстанавливаться монастыри и церкви? Разрешит ли правительство колокольный звон в церквах? Не будут ли внесены соответствующие изменения в Конституцию и программу партии? Будет ли введено преподавание закона Божьего в школах? Среди студентов МГУ широко распространена версия, что в университете будет создан факультет богословия.
Из информации оргинструкторского отдела ЦК партии о некоторых откликах по поводу поместного собора православной церкви. Наиболее характерные высказывания в Ивановской области.
Как начали говорить о Боге, так и успехи лучше пошли на фронте. Все же Бог есть, как вы ни говорите.
Без религии все же не обошлись. Закон Божий будет обязательно введен во всех школах. Это наилучшая мера воспитания.
28 лет не говорили о попах, а тут заговорили, когда мы стали союзниками Англии. Это наверняка уступка им.
Англия и Америка поворотят нас на старый лад. Но как же понимать этот вопрос, если даже газеты стали печатать о попах?
Церкви открыли, потому что они дают большой доход государству.
Это решено сейчас, во время войны, потому что союзники нам предложили, а после войны изменится отношение к церкви.
Из информационной записки оргинструкторского отдела ЦК партии об отношении некоторых членов партии к представителям религиозных культов – 14 февраля 1945 года.
Освещая вопрос об отношении партии к религии, секретарь Курского обкома товарищ Доронин на пленуме обкома сказал: «Известно, что большевистская партия рассматривает религию как реакционное мировоззрение. Наши стратегические цели незыблемы. Изменились лишь тактические приемы, соблюдается известный контакт с церковью для мобилизации народа для разрешения главной задачи – разгрома гитлеризма. В остальном ничего не изменилось. Этого не поняли некоторые товарищи. Так секретарь Медвенского райкома партии привлек священников для выполнения плана яйцепоставок. В Курске работник горвоенкомата додумался написать письмо Петериму с просьбой выделить средства для организации детского дома и подписался член партии с 19-го года.
Из информационной сводки сектора информации оргинструкторского отдела ЦК партии о фактах неправильного отношения к служителям культов 14 июля 1945 года.
Некоторые руководящие партийные работники на местах неправильно строят свои отношения со служителями религиозных культов и тем самым способствуют распространению религиозных настроений среди населения. В городе Круглое Азовского района Ростовской области на митинге в День Победы предоставили слово священнику. В Займо-Обревском сельсовете предсельсовета после митинга заявил: «Теперь, граждане, все идите в храм и помолитесь Богу». В городе Каменске на торжественное заседание в День Победы был приглашен священник. Поступавший в прениях первый секретарь Ростовского обкома ВКПБ товарищ Александрюк рассказал такой факт. В Красногвардейском районе один председатель сельсовета вызывает попа и говорит ему: «Вот что, батюшка, помоги провести заем». Батюшка ему отвечает: «Хорошо, у меня тоже из центра на этот счет есть директива». И дальше: «Вот, батюшка, еще что, ты уговори колхозников, чтобы на Пасху работать вышли, ведь сев надо кончать». А батюшка ему в ответ: «Вот на этот счет я такой директивы из центра не получал».
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача «Документы прошлого». Подготовка к денежной реформе 1947 года проводилась в обстановке строгой секретности. В партийных кругах открыто обсуждался только переход к торговле без карточек. Этому было посвящено состоявшееся 28 ноября 1947 года в Московском комитете партии совещание секретарей районных комитетов партии и председателей райисполкомов. Вел совещание первый секретарь Московского комитета партии Георгий Попов. Была определена суточная норма отпуска товаров без карточек в одни руки. Хлеб – 2 килограмма, мясо – 1 килограмм, яйца – 5 штук, сахар – 500 граммов, нитки – 2 катушки, чулки – 2 пары, спички – 2 коробки. Попов предложил также застраховать столичную торговлю от наплыва иногородних покупателей, чтобы сохранить товарные запасы для москвичей. Торговым организациям было рекомендовано переместить сеть магазинов и палаток подальше от вокзалов и рынков. На совещании обсуждался еще один вопрос, закрытый. С информацией по закрытому вопросу выступал представитель финансового управления Москвы. Собравшимся было доложено о секретном правительственном постановлении, содержание которого разглашению не подлежит, но во исполнение которого городские власти должны открыть к определенному сроку, дата также не называлась, 1160 выплатных пунктов. Дальнейшее превращалось в секрет Полишинеля. Попов, правда, специально предупредил участников совещания об исключительной конфиденциальности полученной информации. Однако уже на следующий день, 29 ноября, в городе были отмечены первые признаки предреформенной лихорадки. О начавшейся панике в магазинах и сберкассах свидетельствовали докладные записки министра внутренних дел Круглова.
30 ноября 1947 года, совершенно секретно, Сталину, Берия, Вознесенскому, Кузнецову. В последние дни в городе Москве распространились слухи о том, что в ближайшее время будет произведен обмен существующих денег на новые денежные знаки. В связи с этим 28 и 29 ноября в Москве имел место массовый наплыв покупателей в магазины, торгующие промышленными товарами. Особенно увеличился спрос на дорогостоящие товары в комиссионных магазинах. В сберкассах образовались очереди вкладчиков, изымающих свои вклады, причем приток вкладов от населения значительно сократился. В мебельных магазинах номер 115, 117, 131 имелись гарнитуры мебели стоимостью 30, 50, 60 и 101 тысячи рублей. Гарнитуры стоимостью 30, 50 и 60 тысяч рублей уже проданы, а на гарнитур 101 тысячу рублей, который в течение 3 лет не продавался, имеются 4 покупателя. В Центральном универмаге к середине дня 29 ноября были полностью скуплены и отсутствовали в продаже меха и меховые изделия. В ювелирно-часовой секции скуплены все часы и ювелирные изделия. В музыкальной секции скуплены все пианино. В секции спорт-охота – охотничьи ружья, велосипеды и мотоциклы. В декоративной секции, где обычно продавалось 2-3 ковра, 29 ноября было продано 60 ковров. В Ленинский, Краснопресненский, Москворецкий универмаги увеличился приток колхозников из сельских местностей.
В магазинах ювелирторга усилился спрос на драгоценности, главным образом золото. В целях регулирования реализации ценностей несколько магазинов закрыто под предлогом учета. Во всех ювелирных магазинах сняты с продажи бриллианты и ценные камни, а также фирменные часы. В универмагах «Центральный», «Ленинский», «Щербаковский» и «Краснопресненский» с утра 30 ноября были вывешены на дверях таблички «Закрыты на ремонт и переучет товаров». По Таганскому промторгу из 4 магазинов открыт только один, торгующий посудохозяйственными товарами. За первые же 2 часа после начала торговли в этом магазине были проданы оставшиеся 20 штук самоваров, тогда как в обычное время их продавалось 1-2 штуки в день. Во всех торгующих магазинах ювелирторга, 5 из 12, сняты с продажи золото и крупные изделия из серебра. Приток населения на Перовский рынок резко увеличился. Все прилегающие к территории рынка улицы и переулки заполнены народом. На рынке отмечен усиленный спрос на дорогостоящие товары – бастон, крэп, шелк, модельную обувь и так далее, цены на которые резко возросли. Отрез бастона 28 ноября стоил 2,5 тысячи рублей, а 30 ноября стал стоить 6,5 тысячи рублей. Отрез шевиота стоил 1200 рублей, стал стоить 3500. Цены на хлопчатобумажные товары остались прежними.
Повысился спрос покупателей в коммерческих магазинах на продовольственные товары, пригодные для длительного хранения – копченую колбасу, сыры, балыки, консервированные продукты, масло, конфеты, чай, сахар и так далее. В связи с этим по распоряжению московской конторы главсобгастронома во всех магазинах с утра 30 ноября эти продукты были изъяты из продажи. С 29 ноября увеличился приток посетителей в московские рестораны. Сумма выручки ресторанов возросла в несколько раз. В восточном ресторане отдельные лица в пьяном виде вынимали из карманов пачки денег и выкрикивали: «Вот сколько бумаги!»
16 декабря Московский комитет партии подвел итоги первого дня бескарточной торговли. Отмечалось, что люди в магазинах ведут себя несколько странно. Посмотрят, спросят цены и уходят без покупок. Среди продовольственных товаров в группу пользующихся особенным спросом попали сахар, крупа, растительное масло. Что касается промышленных товаров, то здесь безусловным лидером были резиновые галоши. Выручка от продажи галош составила, например, главную прибыль Москворецкого универмага. Всего за день там было продано 1500 пар. По всей Москве в некоторых магазинах ввели лимит на продажу галош. На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Одна из самых крупных послевоенных политических кампаний в Советском Союзе проходила под лозунгом борьбы против раболепия и низкопоклонства перед иностранщиной. Многим казалось, что после победы в стране должно прибавиться свободы. Ученые надеялись на расширение связей с Западом, на обмен информацией с зарубежными коллегами. Для борьбы с этими надеждами в 1947 году во всех министерствах, центральных ведомствах и научных учреждениях были созданы суды чести. Это были общественные выборные органы, они выносили общественные порицания и выговора. Первый суд чести состоялся в Министерстве здравоохранения СССР. Он разбирал дело об антипатриотических и антигосударственных поступках двух ученых, биологов, Клюевой и Роскина. Они работали в области биотерапии раковых опухолей. Результатом их исследований стала разработка препарата крупина, обладавшего противоопухолевой активностью. Ученые подготовили рукопись книги, которую предполагалось опубликовать параллельно в СССР и США. Препарат и рукопись были переданы американским ученым, что послужило поводом для обвинения биологов в низкопоклонстве перед иностранщиной. Суд чести объявил Клюевой и Роскину общественный выговор. По делу Клюева и Роскина ЦК ВКПБ принял специальное закрытое письмо. Это письмо должны были обсудить в партийных организациях всех министерств, центральных учреждений, научных институтах. Как проходила эта кампания, рассказывают документы, находящиеся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Из информационных записок отдела партийных органов ЦК ВКПБ за август-декабрь 1947 года.
При обсуждении закрытого письма ЦК ВКПБ о деле профессоров Клюевой и Роскина на собрании парторганизации отделения технических наук Академии наук СССР коммунисты указывали на следующие проявления угодничества перед иностранщиной со стороны наших советских ученых. В ряде трудов советских ученых помещаются обширные резюме на английском языке, тогда как англичане в своих книгах никогда не помещают примечаний, разъяснений или переводов на русском языке. Кандидат технических наук товарищ Калинин заявил на собрании, что в журнале «Прикладная математика и механика» некоторые разделы печатаются на иностранных языках, что является просто расшаркиванием перед иностранщиной. В 1946 году выпущена книга доктора технических наук Соколовского «Теория пластичности», которая содержит 22 страницы английского текста. Предисловие автора дано на русском и английском языках. Суммарное изложение каждой главы дано английским текстом, и даже оглавление книги переведено на английский язык. Показательно, что автор книги Соколовский послал свой труд английскому ученому Фольк Одвесту. Последний в ответ на эту любезность прислал Соколовскому свою брошюру на английском языке. Причем в тексте этой брошюры и в сопроводительном письме, конечно, нет ни одного русского слова. В конце книги Соколовского помещен перечень использованной литературы, где из 61 источника 39 составляют труды иностранных авторов.
В Министерстве пищевой промышленности в суд чести передано дело инженера Бенина, который систематически выступал на страницах журнала «Сахарная промышленность», восхваляя американскую науку и технику. Будучи в США, он вступил в американскую корпорацию сахарников, не имея на то разрешения. На закрытом партийном собрании Министерства машиностроения и приборостроения заместитель министра товарищ Брицко рассказал, как швейцарский посланник, обеспокоенный развитием советской часовой промышленности, настойчиво домогался разрешения посетить часовые заводы. Когда ему в этом было отказано, он попытался самовольно проникнуть на завод и только благодаря бдительности, проявленной охраной завода, был задержан.
Из выступления секретаря ЦК ВКПБ Кузнецова на совещании работников управления кадров ЦК ВКПБ 14 июля 1947 года.
Дело Клюевой и Роскина в Министерстве здравоохранения показало нам, что среди нашей интеллигенции имеет место низкопоклонство перед заграницей. Проверка ряда министерств в этом отношении показывает неблагополучие. Вот только что закончилась проверка управления гидрометеослужбы. Выяснилось, что Федоров, начальник этого управления, раболепствует перед заграницей. Оказывается, как он нам заявил, раз он получает из-за границы книгу, то взамен он тоже должен послать книгу. А если он из-за границы получает какую-нибудь сводку, то он обязательно в ответ также должен послать сводку. И оказалось, что Америка и Англия досконально знают всю нашу метеорологическую службу. А ведь эта служба секретная, в условиях войны она имеет большое значение. Мне рассказывали, что делегация, которая едет на Всемирный конгресс физиологов, в частности Арбель, настроена так, что русские ученые на физиологическом конгрессе в Лондоне должны делать доклады только на английском языке.
Когда делегацию отправляют за границу, то ее подгоняют под заграничный вид. А турок, если он едет за границу, так и выглядит, как турок.
Неправильно это. Помаленьку мы вас будем посылать с этими делегациями за границу, чтобы вы вели там соответствующую работу.
Из выступления секретаря ЦК ВКПБ Кузнецова на конференции по выборам суда чести в Министерстве государственной безопасности 4 ноября 1947 года.
Чтобы выполнить задачи, которые поставил Центральный комитет нашей партии в области работы с интеллигенцией, мы должны развернуть борьбу с ратозейством и благодушием. В выполнении этих задач огромная роль принадлежит чекистским органам. Партия ведет работу среди советской интеллигенции в духе искоренения низкопоклонства перед заграницей. Будем судить судом чести и так далее. Меру воспитания дополним мерой административного воздействия. видимо, по отношению кое-кого из представителей интеллигенции, уж особо преклоняющихся перед Западом, мы должны будем принять другие меры, именно чекистские меры. Не обязательно завербовать человека, чтобы он был шпионом и работал на американскую или английскую разведку, когда мы имеем в нашей среде таких выродков, которые без вербовки передают за границу очень важные государственные тайны, не будучи завербованными. Речь идет о новом явлении, мимо которого не должны пройти ни партия, ни органы ЧК.
Из информации Управления кадров ЦК ВКПБ об обсуждении закрытого письма ЦК о деле Клюевой и Роскина на партийном собрании Министерства торговли СССР 7 августа 1947 года.
Собрание с напряженным вниманием при абсолютной тишине слушало закрытое письмо ЦК. В отдельные моменты при чтении материалов суда чести по делу Клюевой и Роскина и во время перерыва коммунисты живо выражали свое возмущение. Какое предательство! Чего не хватало этим людям? Пили вместе с американскими шпионами. После зачтения речи общественного обвинителя послышались выкрики: «Мало! Выговор! Только! Безобразие какое! Надо дать им лет по 20 заключения, пусть работают! Как они могли обмануть товарища Сталина?»
Суды чести просуществовали около 2 лет. В 49-м году Сталин, по-видимому, утратил интерес к этой форме воспитательной работы с интеллигенцией и чиновничеством. В стране набирала силу новая кампания против безродных космополитов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» были использованы материалы, находящиеся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Государственном архиве Российской Федерации. Их отобрала историк Елена Зубкова. Читали Мария Клайн и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96 с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационный киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
«Американский час» с Александром Геннисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Что знаешь? значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.